Глава 11. Весна, любовь, цветы и барабанная дробь. Почти неделю тянулись обозы генерала Олица обратно в Бухарест. Весенняя распутица взяла в плен всю округу. По колено в грязи брели промокшие до нитки батальоны гренадер и мушкетерские роты. Чавкали по хлябе медленно бредущие конные сотни из казачьих и гусарских полков. Но всех тяжелее сейчас было, конечно, артиллерии. Конные упряжки с транспортировкой не справлялись, и передки с орудиями выталкивались уже больше усилиями людской прислуги, чем измотанными бездорожьем лошадьми. В крепости Журжи генерал-аншефом Олицем был оставлен гарнизон из 600 человек во главе с секунд-майором Гензелем. Очень это было опрометчивое решение, надо сказать. Напротив Журжи, на противоположном берегу Дуная, стояла мощная османская крепость Рущук с большим гарнизоном. Но опьяненные победой в недавнем сражении русские были как никогда уверены в своих силах и теперь отходили на север в полной уверенности, что сейчас-то турки на этот левый берег уже больше не сунутся. За эту ошибку русская армия впоследствии заплатит большой кровью и получит, пожалуй, единственное поражение в сражении во всей этой долгой шестилетней войне. Но это будет позже. А сейчас армию-победительницу ждала высочайшая милость императрицы, премиальные выплаты, награды и рост в чинах. Несколько штабс-офицеров, проявивших в недавнем сражении особую доблесть, получили только что недавно учрежденный орден святого великомученика и победоносца Георгия IV степени. Был среди них и бывший командир Егорова полковник Клюбякин Сергей Иванович, командир славного Апшеронского пехотного полка. Он на равных со своими рядовыми солдатами участвовал в штыковой атаке на турок и был в числе первых офицеров, ворвавшихся в их центральный ретраншемент. Сам же командующий, генерал-аншеф Олиц Петр Иванович, был награжден императрицей орденом Святого Георгия II степени. Во время взятия крепости Журжи и по пути в главный штаб армии он сильно простудился. Лечение в Бухаресте ему не помогло, и 7 апреля 1771 года Олиц умер, так и не успев получить свою высочайшую награду из рук самой Екатерины. Кашлянул караульный. «Ваше благородие, тут к вам это...» «Пожаловали, стало быть», — доложился, смущаясь, молоденький солдатик Ленька. Из-за его плеча выглянула улыбающаяся мордашка Анхен. Светлые локоны выбивались у девушки из-под платка, а ее большие зеленые глаза сияли на таком чистеньком и красивом личике. «Пропусти, любезно, это ко мне», — подтвердил Лешка и привстал со своего топчина. У него был самый настоящий роман с этой милой девушкой. Сам себя укоряя, первое время Лешка не смог удержаться от того, чтобы не потянуться всей юной душой к этому милому человеку. Где-то далеко в России была сейчас Машенька Троекурова, дорогая Маша, его первая, скорее мальчишеская любовь в этом мире. Девица, которой он пообещал вернуться, а она, что будет его непременно ждать. Но почти что уже год не было никаких вестей из родного и такого далекого от Валахии поместья, так же, как не было их от самой Машеньки. Почтовое сообщение здесь шло в основном по государственной линии, а частные письма были великой редкостью. И образ красивой голубоглазой девушки постепенно таял, заслоняясь боями и повседневными армейскими буднями. Ну, а теперь у него была его Анхен, его милая и дорогая Аня. Все случилось у них как-то само собой. По прибытии в Бухарест, буквально на второй день, как занесли его в тот дом, который он занимал и прежде, и где положили его раненого на топчан в светелке, влетело это светлое растрепанное чудо, припав к его груди, разревелось, как малый ребенок. Алексиса убили, совсем убили эти злые янычары. Когда-то они убили ее маму с папой, а теперь еще и ее Алексиса. И смех, и грех, — думал, улыбаясь Лешка. Убили, и главное, уже ее Алексиса. В общем, так с этого самого момента и стал Лешка Егоров Алексисом Анны. Девочка была с очень доброй и чистой душой. Каждое утро она, сделав с позаранку всю работу по дому у деда, бежала к своему Алексису, чтобы накормить его своей стряпнёй. «Да все же есть!» — убеждал ее Лешка, показывая на печь, где в горящих горшках стояла еда, приготовленная хозяйкой дома Мируной.
«Нюр, да вон же сколько всего наготовлено-то у нас!» —
убеждал ее Никитич, показывая на штатный офицерский порцион с хорошим приварком.
«Най-най-най, Фати!»
«Нет-нет-нет, дядюшка немецкий!»
Качала головой девушка и самолично кормила своего Алексиса. Весна в Валахии кипела бело-розовым цветением садов, лесов и полей. Куда ни кинь взгляд, всюду фруктовые деревья стояли словно нарядные невесты, а сладкий медовый их запах проникал повсюду. Как красиво! Любовались молодые на раскидистое абрикосовое дерево, растущее в палисаднике из плетня, и целовались под этими падающими с неба лепестками. Раны Алексея постепенно заживали. Скоро уже можно было снимать и эту тугую, стягивающую все тело повязку, что фиксировало пробитое и сломанное ударом кинжала ребро. Рана на левой руке уже тоже зарубцевалась, и он снова начал выходить на обязательные утренние и вечерние поверки команды.
«Бам-барабам, бам-барабам!»
отбивал ритм утренней побудки сигнала «Утренняя заря» барабанщик команды «Гусев». А ему вторили многие другие барабанщики, квартирующих в Бухаресте русских частей. Барабаны вообще широчайше использовались во всей русской армии. XVIII век без преувеличения проходил в Российской империи под звуки барабанного боя. Даже высшее светское общество встречало их с полным пониманием, ведь барабаны заменили русских глашатаев берючей. Барабанная дробь предшествовала зачитыванию всех указов. Она сообщала о различных происшествиях, поднимала тревогу при пожарах и так далее. Даже Петровские ассамблеи своим барабанным боем собирали совсем недавно гостей по всему огромному и многолюдному городу. А в конце их главный полицмейстер под барабанную дробь зачитывал, когда и у кого будут собираться все присутствующие в следующий раз. Но главным применением для русских барабанщиков была, конечно же, военная служба. Еще Петр I по праву считался первым и самым лучшим барабанщиком во всей регулярной русской армии нового толка. Барабан использовался в войсках при подаче множества сигналов. Утренняя и вечерняя заря, к молитве, к столу, отбой, поход, честь, под знамя и так далее. Его грохочущий звук поднимал русские полки в атаку, сопровождал их на марше и на парадах, отбивая строевой ритм. В русской армии были полковые, батальонные, ротные и командные барабанщики, состоявшие, как правило, в унтер-офицерских чинах. Во время сражения барабан выполнял функции оповещения и сигнализации. Он был нужен для связи и управления между командиром, его частями и подразделениями, ведь в оглушительном шуме боя было практически невозможно расслышать голосовые команды. В боевых порядках барабанщики находились обычно за строем и всегда рядом с самим командиром. Их потеря на поле боя неминуемо приводила к потере всего управления и могла даже послужить причиной гибели для всего воинского подразделения. Зачастую во время рукопашной схватки враг стремился проткнуть, разрубить барабаны и уничтожить их хозяев. Все, чтобы лишить этим командиров возможности управлять своими подчиненными на поле боя. Даже в народных сказках нашлось место для нашего барабана. Отслужил наш русский солдат 25 лет службы веры и правды и пошел со своим другом-барабаном в родную страну. Это означало, что он стал действительно всенародным инструментом, как те же гусли-самогуды, балалайка, ну или дудочка-желейка. Особая команда была пополнена по положенным штатным нормам. Все, кто был в госпиталях или в своем расположении на излечении, уже встали в строй. И теперь все 37 человек занимались егерской учебой или же несли службу в караулах. Оправлялся от ран только лишь один командир, но ему это оставалось уже недолго. Раны затягивались, и кости срастались. Молодость и любовь делали свое волшебное дело.
«Алексей Петрович, чего сделать-то захотели дальше?»
Как-то подсел к нему вечерком дядька. Лешка посмотрел внимательно на старого солдата и усмехнулся. «Да свадьбу сыграем, Никитич. Будешь потом внучат нянчить. Тебе-то чай не привыкать, недоросли опекать. Война-то эта злодейка, когда-никогда, все равно ведь закончится. Что ж тебе все время на перегонки с молодыми солдатиками по полям да по лесам скакать?» Матвей помолчал, подумал и улыбнулся.
«Да хоть так, а хоть эдак. А все же одно скакать придется. Жаль, вот только своих деток Господь не послал. Не сподобился я как-то со всей вот этой службой на семью. А так-то я завсегда буду рад только, чтобы с пацановой нянькаться. Да жить бы вот только!»
И он мечтательно посмотрел в небо. «Эй, старый, ты чего это?» — толкнул его легонько Алексей. «Вместе доживем. Все у нас будет хорошо».
«Ну, это ладно тогда», —
взглянул на него с улыбкой дядька.
«Это уж, Лешенька, как Бог даст. А панушки-то как вообще? Как я погляжу, все серьезно у вас?»
«Это да», — протянул Егоров. «Серьезно у нас все. По осени, дядька, я сватать ее буду. Перед этим, как и положено, она нашу веру примет. Чтоб уж потом нас чин по чину обвенчать бы можно было. У начальства своего я разрешение на женитьбу и спрошу. Думаю, что их высокоблагородие по этому делу против не будут, и свое высочайшее позволение нам в письменном виде дадут».
«А как батюшка-то?»
— спросил с какой-то затаенной грустью дядька.
«Ведь никак не спросишь его благословения отсель».
«Ну, по военному времени благословение на брак родителей ведь не требуется для служивого. Если у него, конечно, есть отец-командир. А командир, стало быть, всегда есть у каждого военного. И по всем положениям он ведь за самого родителя брачующемуся выступает. Тебе ли-то не знать, Никитич?» Уверенно ответил на его вопрос Алексей. «Ну а уж потом, конечно, привезу Аннушку в наше имение. Да ежели еще и с внучонком... Неужто уж не примет батюшка бравого егерского офицера да с целой семьей, а?»
«Да примет, конечно, примет», — улыбнулся дядька. «Как же ее не принять-то? Хорошая сноха будет, добрая, справная и такая рукастая, главное. Не то что эти вон мамзельки у некоторых господ. Одна только кожа да кости у них, еще в обморок постоянно падают. Как у Христа за пазухой с ней будете? Ох, прости, Алексей Петрович, лишний чай говорю. Совсем уже к этой старости язык разболтался».
«Да все хорошо, дядька, мы с тобой уже как родственники ведь. Вот и на свадьбе моей будешь за посаженного отца. «Эх, поскорей бы осень, что ли, пришла!» — мечтательно улыбнулся о своем Алексей. Но было лишь только начало апреля. Южная валашская весна вовсю вступила в свои права.